Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии гость передачи из Копенгагена Борис Вайль, автор книги «Особо опасный», правозащитник, участник марксистских организаций 50-х годов и правозащитного движения 60-х годов. Я немножечко познакомлю вас с биографией Бориса Борисовича. Он в 57-м году, будучи студентом Ленинградского библиотечного института, был осужден на 6 лет за антисоветскую деятельность, потом ему в лагере еще добавили 2,5 года. В 70-м году Борис Вайль был арестован второй раз за хранение и распространение самиздата и сослан на 5 лет в Сибирь. Эмигрировал в Данию и работал в Королевской библиотеке довольно долго. И наш телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну что ж, давайте начнем, Борис Борисович. Вот вы попали в лагеря еще в хрущевское время как противник КПСС, но как марксист. Сами писали в своей книге, что идея там рабочих советов делала вас социалистом. А как изменились ваши убеждения за эти годы?
Ну, когда я оказался в Дании, я увидел, что есть другие альтернативы, ну, например, скандинавская модель, скандинавский путь развития, вот, и что... Дело в том, что в то время, когда возникали марксистские кружки, это 50-е, 60-е годы, там ведь в пространстве единой идеологии можно было только вот эту идеологию как-то так рассматривать. Поздний Ленин, ранний Маркс, поздний Энгельс, противопоставляя это все официальной идеологии. Да? И страна находилась в изоляции, мы о многом не знали. Вот. Но оказавшись на Западе и живя там, я понял, что это, в общем, тупиковый путь, этот марксизм. Хотя левые группировки существуют до сих пор. Вот. И что, конечно, частная собственность должна быть сохранена, потому что частная собственность, которую социалисты, в принципе, отрицают, она гарантирует человеку независимость определенную.
Но некоторые считают, что Скандинавия, в том числе и Дания, это как раз территория победившего социализма.
Нет, это конечно...
Другого социализма.
Ну да, можно сказать, это капитализм с человеческим лицом. Там люди платят налоги большие очень и довольны, потому что, это они говорят без всякого лицемерия, потому что здравоохранение бесплатное и обучение бесплатное, и социальная помощь, огромная часть бюджета идет на социальную помощь. Но, может быть, в этом кроется что-то, какая-то ловушка. Потому что все время идут дебаты, что мы опекаем людей от рождения и до смерти, а мы мало даем свободы людям. Ну вот этот такой американский путь и скандинавский путь, тут есть, конечно, есть свои подводные камни.
Я вот слышал, что, опять же, в Дании, ну, тоже такие идут разговоры, и в некоторых других странах вот этого пути, что инициативное меньшинство должно работать, фактически, получается, и обслуживать безинициативное большинство.
Да, вот, видимо, к этому идет, потому что прогнозы показывают, что трудоспособная часть населения уменьшается, а пенсионеры... Доля пенсионеров растет. И это, конечно, проблема. Это проблема.
Ну что ж, а вот я хотел бы вернуться на российскую почву. Вот в книге вы пишете, опять же, о 50-х годах, о том, что было огромное количество вот этих марксистских групп, там, из Алматы, Барнаула, Свердловска, все, что все люди, которые встретились в лагерях и отсидели, собственно, за это при власти коммунистов. А что получилось, на ваш взгляд, вот сейчас вы, наверное, могли посмотреть со стороны, с этими российскими марксистами разными, в условиях относительно свободы 90-х годов и несвободы, уже практически несвободы современной?
Ну, я не знаю, что с ними получилось. Некоторые эволюционировали. Вот мой друг, депутат еще Верховного Совета тогда, Михаил Малоствов, он, в общем, до конца жизни считал себя социалистом.
Ну, таким христианским, я бы сказал.
Ну, этическим, да. Но что он мог сделать уже в Думе там или... Я не знаю, куда, где эти марксисты сейчас, но в начале перестройки казалось, что были большие надежды, разумеется. А вот сейчас я приехал и вижу, что авторитарный какой-то режим, и увеличиваются сроки президентства и членов Думы. В Думе, вот что меня поразило... Например, как журналисты так подобострастны перед Путиным и Медведевым, никто не может задать никакого острого вопроса.
Вы имеете в виду российских журналистов?
Ну да. А в Дании, значит, каждый фиксированный день недели премьер-министр встречается с журналистами, датскими и иностранными, и они стараются такие, ведь что ж, по шерсти идти, да? Нужно же против шерсти, задача журналиста, да? И они задают такие вопросы, что, конечно, премьер-министр начинает извиваться так. Вот. Иначе что же, зачем, какая миссия журналиста вообще?
А если он не будет с ними встречаться, вот в Дании, что с ним будет? Долго он будет премьер-министром?
Нет, конечно, нет. Но там, например, было такое, что одна бульварная газета все время требовала встречи с ним, а он не хотел этого журналиста видеть, но его все время ругали, но все равно, конечно, встречать. Нет, но это невозможно, конечно.
Ну, а почему же невозможно? В конце концов, это что значит? Что люди в Дании отличаются от людей в России чем-то принципиально?
Ну, я думаю так, что в Дании, конечно, демократия. И поэтому, если что-то премьер-министр или правительство будет себе позволять такое, то, конечно, непременно слетит. Оппозиция сильная и четвертая власть, пресса. Так что, а люди, да, вот ментальность людей, вот это вот хороший вопрос. Я думаю, что в Дании, в Швеции, в Норвегии это их сформировала протестантская этика. Вот. Здесь другая культура, православная. Это, конечно, глубокий вопрос. Но я против того, чтобы говорить, что русские не способны к демократии. Ну, почему же они обречены вечно на авторитарный режим или какой-то тоталитарный режим? Вот. Я думаю, что рано или поздно демократия будет. Но тут я выступал в РГГУ, в Российском гуманитарном университете. Там один человек, преподаватель, сказал, что демократия нам не нужна. Вот. И я так опешил немножко.
Вот. Он на телевидении насмотрелся.
Да, и знаете, одна моя родственница, живущая в Смоленской области, она редко смотрит телевидение, а чаще слушает радио, российское радио, и там ей так промыли мозги, что она говорит так, что у нее идеология, что Россия сейчас осажденная крепость, вот все на нас нападают. И она говорит, даже такая крошка, как Грузия, и то на нас напала. Вот. Это, конечно, средство массовой информации, я думаю. И потом, странно, что тут время от времени, как бы официальной идеологии нет, но все-таки образ врага формируется, там, Березовский, какой-то сатана. Вот. Теперь есть враг месяца, допустим, сегодня Грузия, Эстония, потом Дания.
А Дания разве была врагом?
Да, была. Она была, она, кажется, и сейчас остается таким потенциальным врагом. Просто Кремль обиделся, что, во-первых, датчане разрешили Чеченский конгресс, вот, а второе, не выдали им Закаева и позволили Закаеву уехать в Лондон. Вот. Они очень сильно обиделись на это. И до сих пор режим отношений другой, чем с другими странами.
Ну что ж, у нас в гостях в программе, извините, время гостей, Борис Валь, правозащитник, писатель, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
8-800-200-22-12 наш телефон, пейджер 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вот я вижу по пейджеру вопрос. Сергей спрашивает, каково ваше отношение к религии? Видимо, реакция на ваши замечания о протестантской этике и православной.
Ну, когда я был марксист, я, в общем, скорее негативно относился. Теперь я понимаю, что религия – это мощная... Я не верю в Бога. Но религия – это мощная, конечно, в традициях культуры сила, которую, безусловно, историки должны учитывать.
Скажите, а вот в связи с этим, знаете, Дания ассоциируется сейчас еще, наверное, в сознании людей здесь, в России, с вот этим карикатурным скандалом, отношениями между христианами и мусульманами. Между прочим, вот свеженькая как раз реакция на эти датские карикатуры. Недавно русский Ньюсвик получил предупреждение от прокуратуры за то, что одну из этих карикатур напечатал. А чем закончилась эта история, или, по крайней мере, в каком состоянии она находится в Дании у вас?
Ну, это ведь началось не на пустом месте, а один редактор одной газеты решил проверить уровень самоцензуры и предложил, взял справочник карикатуристов, газетных карикатуристов, разослал им письма, они могли ему с предложением под своей фамилией напечатать карикатуру на пророка Мухаммеда. И потом, значит, никто, конечно, не ожидал такого развития, когда пожары, поджоги посольств и так далее. И тут вот нашему премьер-министру пришлось, он немножко так юлил, когда он выступал на арабском на одном телевидении, и вот его тут ругали и с одной стороны, и с противоположной стороны. Но, короче говоря, сейчас это как-то ничем, в общем, не кончилось, я не знаю. Но, во всяком случае, когда мой русский друг приехал из Москвы и сказал, что вот он хочет иметь эти карикатуры, купить как сувенир датский, вместо русалочки там или что-то, ну, я ему сказал, нет, это не продается, но в интернете вы можете найти эти карикатуры.
Ну, по крайней мере, никто же не пожертвовал уровнем свободы ради экономических связей с арабскими странами, никто не предложил какие-то корректировки в законодательство и так далее.
Нет, конечно, нет, законодательство нисколько не изменилось. А меня вот пугает немножко, когда я открываю там русский интернет, то там такие высказывания, что это прямо по вашему законодательству российскому можно судить за разжигание национальной вражды. Но этого не происходит.
Но теперь за экстремизм зато судят, за политические высказывания против нынешней власти. Это видимо, актуальнее, да. Это теперь есть статья такая.
А вот,
в ваше время это было что там, антисоветская агитация?
Пропаганда и агитация, да. А потом была такая статья «Лайт», легкая, значит, это называлось «Клевета», там, на советский строй. Да. Вот, знаете, Тут у меня есть один друг в Москве, он выдвинул такое предположение, что назовите 10 пунктов, по которым нынешняя власть отличается от советской. Или нынешнее, скажем, положение вещей отличается от советского положения вещей.
Так.
И первое, что бросается в глаза, все сразу говорят, вот свобода выезда и въезда, да? Вот. И это правда много на самом деле. А потом начинаются споры. А какой же второй, какой третий? И одни говорят, 10 мы не наберем, то есть в пользу нынешнего положения вещей. А свобода слова есть или нет? Я вот в свое время выдвинул такой критерий, что если человек говорит, что в данной стране, если он публично там говорит, в той стране, что нет свободы слова, значит, в этой стране свобода слова есть.
А так... степень публичности как вы определяете? Вот мы степень... здесь сидим с вами и разговариваем, а скажем где-нибудь на телевидении, об этом мы вряд ли бы поговорили.
Тогда мы можем сказать, что здесь ограниченная свобода слова. Да? Правда? Вот. А можно ли на телевидении просто прийти, выступая, сказать, что у нас в стране нет свободы слова? Это вырежут или что?
Ну, если не сказать, что в этом виноват Владимир Владимирович Путин, наверное, ага. могут и не вырезать.
Ага, если позолотить как-то, да-да,
ну, понятно. Уклониться, да.
Понятно.
Борис Борисович, а вот я просто наткнулся у вас в книге на замечательную цитату, вы написали еще давно, это 80-го, по-моему, года книжка, да, была написана.
Да.
Была бы воля офицеров МВД КГБ, запретили бы они держать в лагерях книги Гегеля, Маркса, Плеханова, а заодно бы и Ленина, потому что те, кто читает их, не укладываются в четкие, простые рамки их понимания. Вот с вашей точки зрения, нынешняя власть вот с этой вывеской «Единая Россия» — это восприемник все-таки чего? КПСС, которая освобождена от левой на словах идеологии, или КГБ, освобожденного от партийного контроля?
Да, это хороший вопрос. Я не знаю... По-моему, в этом самом, в «Единой России» нет идеологии, да?
Ну, почему? Они говорят, что они социальные консерваторы или консервативные, я уж не знаю кто.
Да, но они, по-моему...
Государственники, вот.
А, государственники, державники. Да, я не знаю, это наследник чего. Вот, например, в царской России не было правящей партии, да?
Но было третье отделение.
Но третье отделение было, да. Но третье отделение – это уже, значит, КГБ. Вот. А все-таки партии не было.
Но вот были рядом, подождите, ну вот разные там Черносотины, Союз Русского Народа, они же субсидию получали от государства, в общем, поддерживали националисты в 4-й Думе, типа Шульгина. Они тоже, в общем, были такие примкнувшие к власти, они влиять на нее активно не могли, но поддерживали, в общем. Очень похоже, кстати, на «Единую Россию».
Да, вот я об этом не думал. Как-то для меня это... Эти партии странные, как «Единая Россия» и другие. Но это партия, так сказать, власти, да?
Ну, или при власти.
Или при власти. Угу. Да, нет, я об этом как-то мало думал.
Вот вам вас спрашивают, так, вопрос Виктора. По большому счету Маркса никто не отменял, как не отменяли закон тяготения. Интересная же мысль. В чем, на ваш взгляд, основная порочность теории Маркса?
Ну, это прежде всего теория, скажем, обнищания при капитализме, что все идет. Потом были, конечно, коррекции некоторые, ведь марксизм это же не только марксизм Маркса, там он развивался, там другие были. Но порочность это в том, если взять просто марксизм, как он при Марксе, это теория 19 века, как она может работать в век интернета, понимаете? И там же производительный труд, а человек сидит за компьютером, это производительный труд или нет, понимаете? Так, прибавочная стоимость, там многие вещи такие. Но главное, что пролетариат берет власть, отмирает государство, ну, это утопия, понимаете? И вот когда Ленин все это использовал, я не могу сказать, что Маркс ответственен за ГУЛАГ, но уж Ленин точно ответственен.
Ну, вы знаете, между прочим, я читал в документах нынешней российской компартии, она вообще очень странная такая, они причисляют к рабочему классу, например, вот эту самую офисную, так сказать, офисный пролетариат, как они выражаются, так сказать, или офисный планктон, как его гламурные всякие журналы называют, что это вот новый рабочий класс эпохи научно-технической революции.
Ну да, я не знаю, на самом деле все ведь коммунисты, если они... Вот в эпоху перестройки, скажем, да, в Чехии, в России, они тяготели. Дальше развитие какое? К социал-демократии, естественно. Недаром же Горбачев потом задним числом сказал, что он и раньше был социал-демократ, да?
Кто бы знал.
Вот. А почему же Зюганов так держится за это? Он же побывал в Австрии, например, в других странах, что он не набрался там опыта. Почему нужно называть это коммунистической партией?
Ну, может быть, потому что без знамени Ленина, Сталина никак не получается людей куда-то повести.
Да, да, я не знаю, не знаю.
Дело в том, что Зюгановская партия все-таки, она еще соединяет в себе какие-то попытки реформизма и, в общем, такой русский национализм. Вы не обратили внимания на это?
Да, немножко есть там, есть, есть. И то, и другое, да.
А это же было в старой КПСС?
Было, было, да.
То есть, значит, идейное наследие, оно все-таки...
Остается.
Остается.
Остается, да.
Так... О, вот еще вопрос замечательный. Возможно ли, что в результате экономического кризиса мир придет к анархосиндикализму, пишет Андрей?
Да, я не знаю, что такое анархосиндикализм. То есть я знаю, но какой это строй будет. Я очень сомневаюсь, чтобы анархисты могли установить какой-либо строй. Потому что организация общества ведь должна быть. А они прокламируют, что ничего не должно быть, что человек по природе добр сам по себе, и все устроится благополучно. Я думаю, что человек по природе и добр, и зол, и все в нем намешано. И ангел, и дьявол.
Ну, у вас в Дании, между прочим, были какие-то анархистские коммуны, и как-то что-то у них там получалось на местном уровне?
Да, но это такие маленькие, их очень мало, и даже есть до сих пор, что-то сохранилось. Но вы знаете, это просто несерьезно об этом говорить, об анархосиндикализме.
То есть это опыт негативный?
Ну, он, да, это тут тупиковый, я бы сказал.
Ну что ж, что у нас еще спрашивают? Хороший вопрос, но, наверное, это уже для следующей нашей части. Я думаю, что Борис Вайль подумает над еще одним вопросом Сергея. Легко ли вам было жить в Дании? Мы продолжим наш разговор сегодня с писателем и правозащитником Борисом Вайлем после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. И темы такие: методика борьбы с современным пиратством, учебники истории, инструмент будущего, развитие дела российской мафии в Испании, наука, как влияет на психологию. Психологическое состояние общества «Война». Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера с повтором в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении поправки Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенные ранее на Михаила Ходорковского. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку обстоятельств смерти врача Владимира Пилипенко, осужденного по делу в Соне Кулевец. Пилипенко умер в следственном изоляторе в ночь на четверг. По словам медиков, он вскрыл себе вены. Адвокат Пилипенко не верит в версию самоубийства. Судебный процесс по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» вновь будет открытым. Такое решение принял в пятницу судья. Процесс проходит в Верховном суде Дагестана. В конце октября он был объявлен закрытым для обеспечения безопасности свидетелей обвинения. В России сегодня более 440 тысяч ВИЧ-инфицированных. С начала года эта цифра возросла на 33 тысячи, сообщает Роспотребнадзор. Большинство зараженных, свыше 80%, молодые люди. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьера Юлии Тимошенко в течение 5 дней выплатить долги за российский газ. Ющенко заявил, что все украинские потребители полностью оплатили поставки газа и призвал правительство найти эти деньги. На юге Афганистана в результате теракта погибли 3 мирных жителей, ранены 4 афганских солдата. Смертник взорвал заминированную машину у входа на военную базу в провинции Забуль. В Багдаде тысячи сторонников радикального шиитского лидера Мактада ас-Садра проводят демонстрацию протеста против продления на 3 года пребывания американских войск в Ираке.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. А в нашей студии писатель и правозащитник Борис Валь. Наш гость из Копенгагена. Телефон 8-800-222-12. СМС плюс 7-903-743-2801. Можно посылать. Пейджер в Москве 660-255. Абоненты «Радио Свобода». Борис Борисович, еще один вопрос. Это все-таки еще одна цитата из вашей книги мемуарной о провинции. Вы ее много описываете, поскольку лагеря они в провинции были, ссылка тоже в провинции, естественно, Сибирь, деревня Смоленская, все это вы прожили, пережили. И вот вы пишете: провинция — это умственный застой, это консерватизм, духовное прозябание. На ваш взгляд, обречена ли вот на такое существование печальная русская провинция? Хотя там появились в Курске, в вашем родном, сияющие витринами развлекательные центры. Я там был вот несколько лет назад, 2 года, кажется, назад.
Да, я не знаю, обречена, это, так сказать, слишком... Ведь в век интернета, да, у нас ведь не было интернета, все-таки немножко другое качество. Но я вот сейчас побывал в Смоленской области, там в том большом селе только в школе интернет. Но все-таки есть надежда, что главная беда, мне кажется, провинции сейчас, что всем вот эта политика надоела, и так люди говорят, что они не интересуют, они политически индифферентны. Если во время перестройки была провинция, конечно, тоже затронута перестройкой, то тут, мне кажется, что мы вернулись где-то к 86-87 году, вот развитие нынешнее.
Вы думаете, что кризис, он как-то людей встряхнет немножко, что у власти были деньги их кормить, а себя очень хорошо кормить, а теперь как-то придется по-другому крутиться?
Вот я не знаю, насколько тут глубина кризиса в России.
Ну, увольнять людей стали в разных городах, мы уже видим, да.
Да, может быть, встряхнет, может быть, встряхнет. Но когда говорят, что вот будет революция там в России, я в этом глубоко сомневаюсь, потому что потенциал, революционный потенциал давно растерян. Люди не могут на такие действия пойти.
Ну, давайте вот мы послушаем как раз из провинции. Сергей из Армавира, пожалуйста, ваш вопрос Борису Борисовичу Вайлю.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня такой вот вопрос к Борису Борисовичу Вайлю. Вот вы знаете, у нас президент предыдущий объявил, что в России, мол, управляемая демократия. Вот первый вопрос. Может ли быть такая демократия? И вот еще у меня вопрос. Вот у нас гимн, да?
Да.
Музыка-то старая, а слова новые. Коммунисты поют нараспев под эту старую музыку свои же слова советского гимна. Это тоже как бы непорядок. И вот, как вы думаете, третий вопрос. Как вы думаете, вот политика сегодняшняя, она тупиковая, по-моему, из нее выбраться уже невозможно. Вот сейчас кризис наступает, он захлестнет нас, кризис в 2009 году России, я имею в виду. Вот ответьте, пожалуйста.
Пожалуйста.
Да, вот... Что сказал?
Насчет управляемой демократии.
А, управляемая, да, это, конечно, очень странно.
Она еще и суверенная.
Вот, суверенная — это вообще слово как-то не подходит. Суверенная — это что-то очень прекрасное, кажется, да? Вот, я не думаю, что может быть управляемая или суверенная демократия. Но немножко ограниченная, как в данном случае, ограниченная демократия имеет место.
Гимн?
Гимн, да, я ужаснулся, когда этот гимн, я не могу слушать его, понимаете, потому что, ну...
Я у вас в лагере как, гимн играли?
Играли, но нет, никто не вставал, конечно, радио где-то было, но дело в том, что я, откровенно говоря, этот гимн ненавижу.
Ну, а насчет тупика?
Вот насчет тупика я не знаю, тупик будет или нет. Наверное, экономисты... Ну, наверное, экономисты по-разному говорят.
Да, и меры принимают. Нина Николаевна из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ведущий, ваш гость. У меня к вам такой вопрос. Вы только в начале своего выступления говорили о том, что Дания – это социальное государство. Вот вы скажите, пожалуйста, вот что значит вот у вас социальное? Как там относится? Вот вы там живете или уже сюда переехали?
Нет, я живу там.
Вот социальное государство, скажите, пожалуйста, вот так вот реально, как там они относятся к пожилому человеку? Я почему спрашиваю? Потому что, вот я, знаете, на пальцах объясню. У нас в аргументах и фактах пишут, что вот билет в Большой театр стоит сейчас 5000 рублей. Угу. А вот нам все время толдычат наши руководители, что наша жизнь достойная, что мы живем в старике хорошо. У нас вот потребительская корзина, угу, прожиточный минимум. Но вот я учительница, и угу, у меня пенсия 3280 рублей. Ну, могу я себе что-то позволить? Но мы же не жучки по конурам, чтобы вот взять корку хлеба и с этим жить. Хочется сходить в Большой театр. В свое время было, вот, ну, было желание. Трудно было, конечно. Но ложа Бенуара стоила 3 рубля.
Понятно. Нина Николаевна, давайте мы про социальное государство в Дании, Борис Борисович вам расскажет.
Да, я... Там, конечно, колоссальные социальные расходы, и я вот уже стал пенсионер. Но у нас, конечно, и квартиры подороже, чем здесь, если снимать. И вот я получаю пенсию, и моя жена получает пенсию. И вот на одну пенсию мы живем, а другая у нас идет на коммунальные расходы. Вот. Ну, нам еще там приплачивают немного. И мы можем... Ну, что мы можем себе позволить?
В театр можете сходить?
Нет, в театр мы можем. Мы можем 2 раза съездить за границу.
В год?
2 раза в год, да. Вот. Вот видите, я приехал за свой счет сюда, в Россию. К пенсионерам, в общем, хорошо относятся.
Транспорт?
Транспорт, да, льготы. Действуют льготы для пенсионеров. Большие льготы. Ну, что еще можно?
Лечение.
Лечение бесплатное для всех. Для всех, да. Я не знаю. Конечно, вот вы говорите, что раньше 3 рубля стоило там билет. Да, но...
Но срок не 3 рубля. В кассе не было, срок не 3 рубля, конечно, было. Если купить у, так сказать, у подъезда, да, подороже было.
Ну, да.
Так что тут, знаете ли... Всяко бывает. А насчет 3200, это, конечно, ужасно. Тут Владимир Владимирович Путин пообещал в 1,5 раза повысить в следующем году, но непонятно, в какой валюте и как это считать. В рублях, которые обесценятся, или, собственно, как-то вот стабильно, да, может, там у вас будет 5, но даже не 5, а 6, 7. Ну, посмотрим, как будут обещания эти выполняться. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Алло?
Да, Сергей, да. Вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что еще можно добавить, что Дания все-таки еще монархия.
А, ну да.
И даже государственная религия, которую, наверное, даже в школах преподают.
Ну да.
Да, у меня такой вопрос.
Да.
Вот вы были марксистом, да?
Да.
Я хотел бы знать, кем вы себя сейчас считаете. Угу. Не кажется ли вам, что заслуга марксизма в России или даже большевизма в том, что вот эти вот реформы социальные в западных странах, они произошли только потому, что западная буржуазия, она испугалась, что ее рабочие повторят этот опыт. И поэтому она была вынуждена это делать. Ведь никто же не будет своими деньгами просто так делиться. А вот этот опыт заставил ее просто. А потом люди уже привыкли к такой жизни, и поэтому идет дальше уже, так сказать, по инерции.
Но это есть такая теория, что там Великая Октябрьская революция повлияла, об этом много в свое время было написано, но это, конечно, с модификациями надо, потому что если бы даже и не было Октябрьской революции и вообще пятого года, там все равно бы движение шло в этом направлении. Тут насчет Дании у меня нет никаких в этом смысле. Я это читал в датской истории, как это происходило.
Знаете, вот. По-моему, было еще такое, такие две вещи, конечно. Вот, например, в Англии было фабианское движение, да?
Ну да.
А потом была моральная ответственность, как-то вот она повышалась у тех, кто, собственно, владел капиталом за то, что они делают. Это все происходило довольно естественно. И, ну, в Дании, по-моему, революция никогда не грозила.
Да, они говорят, что однажды собрались делать революцию, но пошел дождь, и они разошлись по домам. А вот Сергей мне задал вопрос, легко ли мне было в Дании?
Да-да-да, был точно такой вопрос, хитрый.
Да, хитрый. Но дело в том, что, знаете, когда человек уезжает со своей родины, он как бы попадает в иноязычную среду. И вот это самое тяжелое. Когда здесь люди учили языки, и потом приезжают, и, оказывается, ничего не понимают. Вот. Вот в это вхождение, в эту среду, чтобы понимать шутки, это нужно много лет жить. И это, конечно, лучше уезжать вообще молодым, лет в 10, в 7. Вот. А я выехал там почти в 40 лет, и это язык. Но все остальное было, в общем, как бы легко. Вот проблема языка. Когда теряешь родину, теряешь язык.
Так, ну еще вопрос. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Борис Борисович, вопрос такой у меня. Вот по поводу марксизма. Скажите конкретно, вот у Маркса сказано, значит, что земля должна принадлежать народу, богатство должно принадлежать народу. У нас принадлежит все кучки олигархов. Значит, у Маркса утопия, а то, что, значит, там кучки олигархов принадлежат наши природные ресурсы, это нормально?
Это утопия? Реальность. Это с реальность. Которой вы сталкиваетесь,
да.
В своих ощущениях. Пожалуйста, Борис Борисович.
Вот смотрите, когда-то мы в этих марксистских кружках говорили, что в Советском Союзе не социализм, а государственный капитализм. Вот. И исходя из этого, мы, значит, марксизмом били по этому государственному капитализму. И вот теперь я вдруг это понятие «государственный капитализм» здесь увидел в каком-то совсем другом свете. Тут у вас действительно какое-то происходит сращивание государства и капитализма.
В новой форме.
В новой, совсем в новой, да, невиданной.
Между прочим, количество вот этих государственных корпораций, оно все увеличивается и увеличивается. И, между прочим, один наш слушатель как раз и пишет, «Единая Россия – это профсоюз чиновников». Между прочим, довольно такое точное определение. Они такие там одинаковые сидят. Вы этот съезд видели, Борис Борисович?
Я вот, видел, и меня поразило, что насколько все эти люди серьезны. Там ни одной улыбки, никакого критического замечания в адрес начальства, руководства партии. У нас это как-то происходит гораздо свободнее.
У вас же есть консерваторы, вот они называют себя консервативной партией.
Да.
Консерваторы, они тоже такие мрачные и слушают своего вождя?
Нет, там все это немножко по-другому, да. А вот человек меня спросил, кем я сейчас являюсь. Я думаю, что я являюсь либералом просто, даже не социальным либералом. Скорее, либерал.
А вы на выборы ходите?
Хожу.
А почему? Вот здесь люди не ходят в России на выборы.
Не, ну потому что есть из кого выбрать там.
А здесь не из кого?
Да, вот тут...
Грызлов этот, там есть вот председатель Совета Федерации Миронов. Симпатичнейшие люди.
Нет, смотрите, я думаю, что вот эта вот установка против всех... Это меня немножко смущает.
А ее ликвидировали все. Уже нельзя, да? Уже нельзя.
Ага. Но это немножко с западной точки зрения, это немножко анархично, да?
Ну, это уже, видите, прошли, уже теперь дисциплина. А съезд, видите, съезд, это перефразируя господина Грызлова, это съезд не место для дискуссии. Он же сказал, что Дума не место для дискуссии.
Правда?
Парламент. Да, теперь и съезд не место для дискуссии.
А где место для дискуссии? На радио «Свобода»?
Ну, мы с вами, в общем, кажется, и дискутируем вместе со слушателями. Ну, давайте, Николай из Тулы еще к нам подключится, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Борису Вайлю.
Да.
В мире есть две модели развития человечества. Это либеральный капитализм, который в Соединенных Штатах,
да.
Австралии или Новой Зеландии, да?
Да.
И социал-демократия, которая в Скандинавии, Германии или Австрии, да?
Да.
До сих пор не выяснено, которая из этих моделей лучше. В России после 17 года был бандитский социализм, который назывался коммунизмом, да?
Да.
Да уж, Борис Борисович наелся.
Капитализм, который называется путинизмом. Да. Тоже трудно выяснить, какая из этих моделей хуже. У меня вопрос.
Да.
Дело может быть не в названии капитализм или социализм,
вот,
да?
Вот именно, не в названии.
А в том, что политический строй, является он бандитским или он имеет человеческое так. лицо, как на Западе?
Понятно. Ну, вот видите, позиция четкая, ясная.
Да, я думаю, что вот вы не совсем правы, когда вы говорите социал-демократическое. У нас уже сколько-то 8 лет стоит либеральная партия вместе с консервативной властью, и они продолжают социальное государство. Даже в чем-то расширили. Безусловно, социал-демократы огромную роль сыграли в установлении этой скандинавской модели, но модель как продолжается. Социал-демократы находятся в оппозиции, вот. А в остальном я с вами согласен.
Скажите, а вот те бандиты, с которыми вы там в лагерях-то встречались, хотя тогда были политические лагеря, но тем не менее с уголовниками вы достаточно пообщались. Угу. Они тогда были как считали, социально близкие к власти или нет?
Да, они считались так, еще и Солженицын об этом пишет, социально близкие. Конечно, мы-то были какие-то враги классовые, а это нет, разумеется, они были социально близкие.
А как вы оцениваете влияние вот этого вот воспитания в советских лагерях уголовных миллионов людей на последующие события, вот, собственно, на то, что происходило во время перестройки, гласности и так далее, приватизации?
А, это когда воры в законе попадают в губернаторы, да?
Ну, этот, например, вопрос, да? Это, да.
Ага, да, это, конечно, ни в какие ворота не годится. Но мне кто-то объяснял, что вот Путин именно боялся, что... Почему он отменил выборы губернатора? Потому что он боялся, что вот эти воры в законе пройдут туда, авторитеты.
А вы не думаете, что некоторые, ну, не воры в законе, а такие похожие люди, они там и находятся до сих пор, в губернаторах?
Может быть,
есть, да, такие, да. Есть. Вот сейчас только что против иркутского губернатора возбудили уголовное дело за какие-то махинации на миллионы долларов, пожалуйста. А он назначенный был.
Вот я хочу сказать, что способствует коррупции в России. Это, например, у вас есть такая структура – управление делами президента. И эта структура соответствующая есть и в других странах, но она выполняет техническую функцию.
Администрация президента.
Да. Нет, управление делами президента. Управление делами президента.
Которое с хозяйством там,
да,
всяким.
Да, да. И вот они имеют право коммерческой деятельности. Они ремонтируют в их руках гостиницы. Это разве не поле, где сращиваются чиновники и вот для коррупции? Это поле для коррупции?
Да, безусловно, можно даже не сомневаться. Между прочим, они тут много чего наворотили, снесли. Например, рядом с Красной площадью памятники архитектуры там. Ну, давайте еще кого-нибудь послушаем. Москва, Степан, пожалуйста. Да, сорвался. Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста. Борис Уайлю вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу поблагодарить Михаила Соколова за постоянно хорошее ведение передач. А вот к Борису Борисовичу у меня такой вопрос. Централизованный демократизм при Брежневе – это не одно и то же вот с управляемой демократией, это первое. И второе, как вы относитесь к нашим выборам, когда теледебаты для одних, а к власти приходят совсем другие? Спасибо.
Так подождите, теледебаты у вас для «Единой России»?
Она не участвовала тут все, она как-то отдельно, а другие все отдельно на парламентских выборах. Вот интересно, действительно, в Дании, если бы какая-то партия сказала, что она такая гордая, что ни с кем не будет дискутировать.
Ну, это было бы смешно крайне. У нас дается каждому... дебаты по телевидению, они сидят за круглым столом, и каждому определенное количество минут дается. И они между собой дискутируют, и потом говорят, и призывают.
Но они одновременно, наверное, не пропагандируют еще самих себя, значит, там одна партия 2 часа, а другая 5 минут.
Нет, такого не бывает, да, такого не бывает. Но как, если они, например, ходят с листовками, то тут, конечно, им полная свобода раздавать листовки в разных городах и так далее. Теперь, да, вот при Брежневе развитой социализм.
Застой.
Да, Да, одновременно это застой, это уже потом было названо. Но это действительно напоминает управляемую демократию, да. Но ведь тогда же тоже говорилось, что мы самая демократическая страна в мире.
С социальной точки зрения.
Ну, конечно, да, конечно.
Степан из Москвы, пожалуйста, дозвонились, да. Пожалуйста, ваш вопрос.
Михаил Соколов. Алло.
Да, я вас слушаю.
Вам, сударь, добрый вечер.
Добрый вечер. Задавайте вопрос, пожалуйста.
Я вашу радиостанцию слушаю иногда, когда было в советское время, подавляли шибко. Да. Я имел наказание. Ну, я имею короткий вопрос, потому что время мало. Вашему гостю издания.
Пожалуйста.
Уважаемый сударь, вы сидели в тюрьме, а психушку не попали?
Первый
Нет. вопрос. Второе. Вы приехали из здания. Ну, там же чудеснейшая жизнь, чудеснейшие взаимоотношения людей. А как вы говорите о какой-то родине? Вот я уезжал с родины, и мне что-то было скучно и жаль. А разве хорошо думать о родине, если тебя пинают в зад сапогом и в морду бьют резиновым сапогом?
Ну вот, о родине и о прощании с ней. Тоска по родине остается у человека, который давно живет в стране, где жить, в общем-то, ну, легче, чем на родине.
Нет, я вот думаю так, что главное, чего мне не хватает, это языка, языкового окружения. А все остальное, все нормально. Все нормально, вы правы, конечно. Нет, в психушку я не попал. Но зато целый ряд других людей попал в психушку. И я даже не знаю, что хуже, тюрьма или психушка.
Ну, вы последние два года, вот первого-второго срока вообще были в лагерной тюрьме, я так понимаю. Это что же, в общем...
Ну да, это спец, да, спец был.
Спецрежим.
Да.
Вот тем, кто хвалит брежневские времена, полезно было бы почитать, что такое спецрежим, как это все было демократично и в управляемой демократии. Наверное, этот опыт тоже полезно было. Кстати говоря, знаете, меня спросили, а вот как же так? Ведь нам же рассказывают в школе, молодой человек сказал, нам же в школе рассказывают, что Хрущев освобождал людей, а вы при нем сели.
Ну да. Нет, он, конечно, освобождал, но одновременно и сажал. Но, конечно, он освободил там миллион, может быть, людей, а посадил нас, молодых людей, несколько сот, тысяч там, и... У меня, конечно, к Хрущеву двойственное отношение. Но и он сам был такой противоречивый. Сегодня он Сталина разоблачал, потом он говорил, что каждый коммунист должен быть таким, как Сталин. Вот. Очень противоречивый человек. Но интересно, что в лагерях стало лучше, когда Хрущева сняли в 64-м году. Мы это восприняли как какой-то знак к освобождению.
Я еще зацеплюсь за одну вашу цитату из книги об отношениях национальности. Вы писали: «Неприходящая уверенность русских людей, что они старшие братья чуть ли не всех народов».
Да.
Это осталось?
Я думаю, что это осталось. Я вижу это каждый день. Каждый день. Здесь, в Москве. Да, сталкиваюсь с этим.
Сергей Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Михаил, я хотел бы, чтобы наша страна в лице правозащитника, вашего собеседника, высказали отношение относительно нашей Конституции. В части, допустим, 37-й статьи, в которой наш народ лишен права на труд, так? Относительно 59-й статьи, в которой сказано, что наш народ лишен права срочной службы. Ну и относительно
вы
остальных...
Вы как-то все преувеличиваете.
Нет,
все-таки.
Так и записано. То есть труд свободен.
Так это разве плохо, что труд свободен? Борис Борисович.
Нет, вот если взять датскую конституцию, то там нет такого права на труд. Нет. А тем не менее безработным платят пособие, да? А потом там нету... Я не знаю, это право на жилище, это было,
да,
в Брежневской конституции.
Был.
Сейчас нет такого, да, права,
ну,
на жилище?
Ну, такого, в таком прямом смысле,
да,
в общем, нет.
Да. Так что я не знаю, декларировать это в конституции...
Или делать.
Или делать, да, на самом деле.
Ольга Георгиевна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела задать очень короткий вопрос,
пожалуйста,
господину Вале. Скажите, пожалуйста, вот со стороны, когда вы живете в Дании, не кажется ли вам Россия какой-то такой чудовищной, дикой страной, которая за свою историю, так много пережив, пришла сейчас к той ужасной ситуации, которая у нас есть? Спасибо.
Да, 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 так иногда кажется. Я иногда вижу, что западные лидеры к России, вот к Путину, относятся так немножко боязливо, потому что Россия имеет все-таки ядерное оружие, и они как бы идут на контакт, на какие-то отношения.
А может быть, они боятся, что он то обрезанием обещает, то там кого-нибудь повесить за что-нибудь?
Да, да, боятся, конечно, боятся. В общем, мне кажется, что они относятся как к подростку, который там где-то нож держит за пазухой, надо быть с ним осторожно. Вот. Они прямо так не говорят, конечно, западные лидеры, но где-то это просматривается.
Да, но это соответствует, знаете ли, Достоевский, кажется, сказал, что Россия вечное дитя. Значит, вот она вечное дитя и получается в глазах Запада. Которой кое-что дозволено все-таки, ведь некоторые лидеры типа Берлускони, они как-то очень снисходительно относятся к шалостям этого ребенка.
Да, я вот видел тут программу, говорит, Европейский Союз наконец поворачивается к нам лицом, и тут же говорят, что вот это они имеют в виду Берлускони, но все-таки на Западе над ним смеются, нужно сказать, над Берлускони.
Я прочитал вот еще одно мнение. Галина просит пожелать вам здоровья и долгих лет
Спасибо.
Жизни. А вот тут пишут, что советские правозащитники, подобно декабристам, разбудили народ, но не сделали власть нравственной, потому что не стали опорой нации. Как вы думаете, почему это произошло?
Опорой нации?
Да, моральной хотя бы.
Да, это произошло в силу разных причин. Я не знаю, ведь казалось бы, когда там Горбачев пригласил Сахарова, потом Ковалев был. Что-то такое потом произошло, что правозащитники оказались совершенно маргинальной группой. Вот. А, вот еще я хотел сказать, знаете что, насчет внешней политики. Вот ругают Ельцина, да, говорят, бандитский период был, но в это время у России было много союзников, а сейчас, кроме Армении...
Маловато. Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Вайль, писатель и правозащитник, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что в 20 часов 21 ноября итоги дня подведет Андрей Шароградский. Требование погасить задолженность за газ России и Украине, что стало основанием для преобразования партии «Зеленых» в общественное движение. Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.